Ленин – знак чуткости космоса. Космическими учителями, великими строителями Солнечной системы, сказано: «Примите появление Ленина как знак чуткости космоса». Народы многих называют славными героями, но в сущности только малое количество людей заслуживает этого названия. Таким был он, Махатма Ленин, пользовавшийся всеобщей любовью. Яркая звезда человечества и может быть сравним с Буддой и со Христом. Он ушел из нашего физического мира, но идеи его будут жить вечно. Во многотысячелетней истории Земли ярко светятся имена людей, меняющих эпоху и поднимающих человечество на новый виток эволюции. 22 апреля – день рождения Владимира Ильича Ленина. 144 года прошло с тех пор, как на Землю пришел космический учитель, чтобы выполнить часть плана иерархии света Солнечной системы, предназначенную для новой страны, для России. В послании космических строителей Солнечной системы, послании Махатм, переданном правительству Советской России в 1926 году Еленой Ивановной и Николаем Константиновичем Рерихами, указаны главные задачи, намеченные высшим планом на этом этапе эволюции. Задачи эти были частично выполнены в результате революции 1917 года, руководимой Владимиром Ильичем Лениным. После неудавшейся перестройки сознания появилось очень много споров и полемик вокруг этой выдающейся личности. Никого так не хвалят и не ругают, как Ленина. Ни о ком не говорят так много хорошего и так много плохого, как о Ленине. В отношении Ленина не знают середины. Он либо воплощение всех добродетелей, либо всех пороков. В определении одних он безгранично добр, а в определении других до крайности жесток. Но на первый план в основном выходят негативные выпады против вождя пролетариата. Обвиняя Ленина во всех смертных грехах, невежественные земляне пытаются свалить с себя многотысячелетнюю преступность на вождя, совершившего революцию 1917 года, свалить все последующие несчастья, охватившие великое российское государство в течение 70-летий XX века. Великие учителя человечества говорят: чуждое учение настаивает на явлении подчинения, но община настолько насыщена возможностями, что единственной иерархией будет ступень знания. Никто не назначает иерарха, но слушающий и познающий признают тем эту ступень. Учитель будет естественным вождем. Можно радоваться, что Ленин признан таким учителем. Еще Владимира Ильича называют Махатма Ленин. Махатма означает «великая душа», вместившая явление нового мира. О том, что Ленин действительно является великой душой, говорят его сверхспособности в освоении земных знаний, которые Володя Ульянов проявлял уже с детства. Такие способности присущи неординарным личностям, которые являются воплощениями высоких духов, пришедших в мир земной с высокой миссией. Владимир Ильич Ленин самостоятельно освоил пиктографическое письмо индейцев Америки, интуитивно поняв значение символического текста. Индейцы значками и фигурками обозначали скрытый смысл. Намного позже американская разведка хвалилась, что аж несколько лет обучала своих разведчиков этому письму. Он выучил 9 языков, владел скорочтением. За 1 секунду он прочитывал 1 страницу текста, поэтому быстро просматривал большое количество прессы и был в курсе всех событий в мире. Учеба в гимназии и университете давалась ему необычайно легко. Все враги и друзья отмечали необыкновенную волю Ленина. Он всегда шел против заблуждающегося большинства, если видел истину. И люди шли за ним. И враги, и друзья признавали, что Ленин один стоил всех вождей того времени. Любой, кто шел против Ленина, заранее чувствовал, что проиграл. Таков был глубокий духовный авторитет вождя. Он прощал своим сотрудникам ошибки, если видел, что человек жертвовал собой ради других, ради идей братства народов. Ленин помогал даже враждебно настроенным к нему людям, если чувствовал в них большой талант, могущий принести пользу революции. Качества души, проявлявшиеся с детства, высокий интеллект и светлый мощный ум – все говорило о том, что это воплощение высокого духа. Так оно на самом деле и было. Спал он мало, 4, максимум 6 часов в сутки. Историки отмечают эту общую черту у всех великих людей. Ленин и в победе, и в поражении сохранял постоянное горение духа. Это качество истинного вождя. Он внушал силы и энтузиазм своим соратникам. Всегда говорил им правду и верил в народ, за что его и любили. Его простоту во всем отмечали все, даже враги. В 1920 году, например, отмечалось 50-летие Ленина. В те юбилейные дни он дал всем понять, что скептически относится к подобного рода празднествам. На первом отделении коммунистического вечера, устроенного в его честь Московским комитетом РКПБ, присутствовать он отказался. Он появился в зале только после того, как юбилейные речи были уже почти произнесены. Свою ответную речь посвятил текущим задачам партии. Словом, всячески демонстрировал пренебрежение к вящей славе смертной личности. Когда Ленин ушел из земной жизни, то из его личных вещей были лишь старый костюм, кепка и много-много книг. Он жил по космической формуле духа, как и каждый строитель Вселенной. Себе возьми как можно меньше, человечеству отдай как можно больше. Все эгоисты и сатанисты живут по совершенно обратной формуле, поэтому они преданы самоуничтожению. Ленин принес в Россию понятие об истинной общине. По высокому общинному принципу развиваются все высокоразвитые планетарные человечества в нашей Солнечной системе и во всей галактике. Следуя заветам Будды, Ленин ввел начальное понятие космической общины в целую страну. В стране этой, по плану великих учителей Солнечной системы, предстоит многие тысячи лет на ближайшем эволюционном витке планеты и человечества вести за собой народы Земли. Ленин ввел понятие общественной собственности, подняв ее выше частной, которая является основой всех несправедливостей на Земле. Владение вещами разрешается, но без чувства собственности. Нелепо это чувство, ибо своего ничего нет, и ничего взять с собой нельзя, ибо владение вещами временно. Великие духи были свободны от этого призрачного чувства даже тогда, когда владели целыми царствами. Свобода владения вещами, и чем бы то ни было, несовместима с рабским чувством собственности. Смерть тела тем и полезна, что разрушает это обманчивое чувство. Каждый ярый собственник – раб того, чем он обладает, вернее, воображает, что обладает. В Завете «раздай имение свое и следуй за мною» скрыта великая мудрость, говорится в живой этике. Ленин в своем подвиге построения общества братства всех народов опирался на идею неподкупности, самоотверженности, жертвенности людей, стоящих у власти, во имя счастливой жизни трудящегося большинства. В его работах есть запись, что рабочее крестьянское правительство и любой чиновник должны получать средний заработок рабочего, быть подконтрольным в любой момент и сменяемым по первому требованию народа, если они не удовлетворяют запросам трудящегося народа. Ленин принес людям идею реального, истинного равенства. Но человечеству этой планеты свойственно во всем переусердствовать и тем искажать до неузнаваемости все священные заветы. Старая легенда говорит: «С дальнего мира пришел посланец, чтобы дать людям равенство, братство и радость. Люди давно забыли песни и омертвились ненавистью. Посланец изгонял темноту и тесноту, поражал заразу и строил радостный труд. Утихла ненависть, и меч посланца остался на стене. Но все были молчаливы и не умели запеть. Тогда посланец собрал маленьких детей и увел их в лес и сказал: «Ваши цветы, ваши ручьи, ваши деревья. Никто не пошел за нами. Я отдохну, а вы наполнитесь радостью». Так начались робкие прогулки по лесу. Наконец, самый маленький остановился на поляне и засмотрелся на луч солнца. Тогда желтая иволга начала свой призыв. За нею малыш зашептал и скоро радостно зазвенел: «Наше солнце!» Вереницей вернулись дети на поляну, и зазвучал новый гимн свету. Посланец сказал: «Люди запели, настал срок». Таким посланцем был Владимир Ильич Ленин. Октябрьская революция была исторической неизбежностью, так как непрестанно росла безнравственность правящего класса, порабощение одних людей другими, паразитизм одних слоев общества за счет других. Россия подошла к началу XX века к самому пику политического и, главное, духовного кризиса. Вся накопившаяся энергия недовольства прогнившими властями у российских народов вылилась в бурю Октябрьской революции. Люди желали строить жизнь по новым прекрасным идеалам. Средства для нового строительства использовались любые, поэтому жертв было много. У Ленина были помощники, но помощникам этим более подходило называться врагами, поэтому многое из задуманного умышленно искажалось и превращалось в чрезмерность. Его окружали люди, рвавшиеся к власти из честолюбия и корысти. Это явление неизбежно, так как человечество еще очень несовершенно. Оно лишь учится быть таким, каким должно стать, добрым и мудрым во всех отношениях. То есть из животного состояния человечеству Земли еще предстоит перейти в состояние человеческое. Слава Ленина, освободителя угнетенных, прогремела на весь мир. Она светила много десятилетий. Эта слава превратила страну Советов в маяк надежды и освобождения от рабства сил тьмы, даже после ухода Ленина из мира плотного. Библейские пророчества о приходе нового мира. О том, что пролетарская революция являлась неизбежностью как часть эволюционного процесса человечества, говорилось в различных пророчествах и предсказаниях. Также предсказывалось, что именно Россия, Святая Русь, была избрана как страна новая, то есть то место, а главное то состояние, с которых начнет осуществляться эволюция нашей планеты. От процветания или гибели России зависит процветание или гибель всего остального мира. Поэтому все, что происходит на огромном духовном, именно духовном, а не территориальном пространстве Святой Руси, важно. И все это определяется не только кармой самой России и мира, но и создает будущую карму России и всего мира. В начале 20-го столетия наступило время перехода от эпохи рыб, эпохи воды, к эпохе водолея или эпохи огня. Приход эпохи огня был предсказан тысячи лет назад великими пророками. В книгах Библии также находим упоминание о приходе огненного мира и об основных качествах нового человека. В Евангелии от Луки читаем: «Огонь пришел я низвести на землю, «И как хотел бы, чтобы он уже возгорелся», — говорил Христос. «Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение». Действительно, со времен великого Христа, заповедавшего каждому скинуть с себя ветхого, лунного человека и облечься в нового, совершенного человека, мир разделился на ветхих и новых людей. Ветхий человек – эгоист, живущий для себя. Старый мир – это мир эгоистов, привязанных к личной собственности. Девиз ветхого человека – «Отдай как можно меньше, возьми как можно больше». Девиз нового человека – «Отдай как можно больше, возьми как можно меньше». Новый, совершенный человек – это человек, живущий для других, для общего блага. Новый мир – это мир новых людей, которые, совершенствуясь сами, совершенствуют окружающий мир. Основной принцип нового мира – это община, добровольное сотрудничество. В книгах живой этики говорится: «Община есть единственный разумный способ человеческого сожития. Руками и ногами человеческими строится мировая община». Община Духа есть высшее преображение жизни. Однако путь в новый мир, в Царство Божие, в Царство Света и всепланетарной мировой общины открыт не всем. Путь в новый мир закрыт прежде всего для разномастных властолюбцев, богатеев, накапливающих материальное благосостояние, стяжателей, фарисеев, предателей и так далее. Евангелие неоднократно предупреждает богатых и одержимых страстями. «Не можете служить Богу и мамоне», то есть богатству и своим порокам. Корень всех зол есть сребролюбие. Если хочешь спастись, стать совершенным, продай имение свое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мной. Истинно говорю вам, трудно богатому войти в Царство Небесное. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие, то есть в новую эпоху. Первые христиане, говорится в Деяниях святых апостолов, в страхе продавали имения и всякую собственность, и образовывали коммуны, где все было общее, и каждому давалось то, кто в чем имел нужду. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее. И продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. О том, что ожидает нечестивых, властолюбцев, стяжателей, предателей света, фарисеев и тому подобное, говорится и в притчах Христа. Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много. Врагов же моих, тех, кои не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною. Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Поле есть мир, доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол, жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего». То есть плевелы сжигают огнем плотских страстей и демонических пороков. А для тех, кто духом своим устремлен в мир новый, взойдет солнце правды, говорится в Библии. Но накануне Дня Мщения, говорит Библия, явится предтеча солнца правды. Эти библейские пророчества говорят нам о гибели ветхого мира от огня, который сойдет на землю в наступающей эпохе огня. И мир новый ознаменуется восходящим солнцем. Именно с пришествием Ленина миру был явлен священный герб СССР и стран социализма с восходящим солнцем. Ленин появился, чтобы приготовить путь ему, чтобы обратить народы Земли на путь спасения от рабства грубой материи физического мира, подготовить народы к общине духа. При входе в мавзолей Ленина изображен священный герб СССР с восходящим солнцем. Солнце указывает на таинственную связь Ленина с грядущим спасителем, предсказанным пророками. Могла ли появиться во время революции 1917 года другая личность, нежели Ленин, способная вынести жестокий гнет обстоятельств, сложившихся в России в то время? Думается, что нет. Вот что об этом говорится в космическом учении «Живая этика». «Видя несовершенство России, можно многое принять ради Ленина, ибо не было другого, кто ради общего блага мог бы принять большую тяготу. Не по близости, но по справедливости он даже помог делу Будды. И нет области, которую бы он отверг, подобно разным правителям. Ленин – это действие». Как мы видели, в библейских пророчествах говорится о том, что ветхий мир не сдаст добровольно своих позиций, поэтому сила, которая придет для построения мира нового, вынуждена будет яростно и довольно жестоко убрать все, что мешает приходу мира нового сознания. И действительно, чтобы построить спасительный ковчег нового мира, чтобы создать космический храм спасения человеческих душ и воспитать новых людей, необходимо было победить внутренних врагов. «Извергните развращенных из среды вашей», — говорит апостол, «а также обороняться от внешних». Не было бы сопротивления новому миру, не было бы и насилия. Поднявший меч, отмечай, погибнет. Ленин говорил, что там, где не будет бешеного сопротивления, не будет и насилия, которое навязали советскому государству империалисты и внутренняя контрреволюция тьмы. Он неоднократно подчеркивал, что именно саботаж и террор со стороны алчной буржуазии вынудили советскую власть принять суровые ответные меры. В свете же апокалипсиса революционное насилие диктатуры пролетариата было лишь принудительным обращением общества на путь спасения накануне судного дня. Было лишь обороной строящегося ковчега новой шестой расы, расы людей с новым сознанием общинника. Поэтому жертвами репрессий были враги нового мира – банкиры, кулаки, богачи и их прихлебатели, затем жулики, тунеядцы, спекулянты, хулиганы, казнокрады и взяточники, которые думали не об общем благе, а о своей личной выгоде. Ленин требовал беспощадной борьбы с казнокрадством, взяточничеством, лихоимством, хлебной спекуляцией, саботажем. Он решительно стремился отменить деньги, наживу, спекуляцию, которой больна земля. Известно, что в революцию беспощадно расстреливались все саботажники, мародеры и спекулянты. А слово «взятка» отсутствовало в лексиконе большевиков. Спиртное же выливалось в канализацию. Самым важнейшим ударом по старому паразитическому строю явилась отмена священной частной собственности, то есть введение приоритета общественной собственности. По словам Ленина, от диктатуры пролетариата пострадали так называемые враги народа, то есть те, кто оказывал сопротивление приходу нового мира. Но главной задачей диктатуры пролетариата, подчеркивал Ленин, является не насилие, а создание нового строя, нового общества, спасение поколений от плотского животного разложения. Гибли лучшие люди рабочего класса, которые жертвовали собой, понимая, за что они гибнут. Но они спасут поколения, спасут тысячи рабочих и крестьян, спасут от рабства смертной плоти. Диктатура пролетариата означала прежде всего и больше всего жертвы среди самих рабочих, среди коммунистов, которые ее осуществляли. Спасение поколений заключается в духовном обновлении, формировании высшего общинного коммунистического сознания, воспитании новых высоконравственных и совершенных людей. Ленин ставил задачу, чтобы дело воспитания, образования и обучения молодежи было бы воспитанием коммунистической морали, которую он противопоставлял ветхой буржуазной морали невежества и разврата, где богом всегда были деньги. «Коммунистическая нравственность, — говорил Ленин, — служит разрушению старого эксплуататорского общества и созиданию нового общества коммунистов. Она объединяет трудящихся против всякой эксплуатации, против всякой мелкой собственности, чтобы не допустить спекуляции, торгашества и наживы отдельных лиц за счет остальных. Коммунистическая нравственность служит для того, чтобы человеческому обществу планеты подняться выше, избавиться от эксплуатации чужого труда. Надо, учил Ленин, внедрить в сознание, в привычку, в повседневный обиход правила «все за одного и один за всех». А правила «от каждого по способности, каждому по потребности» нужно вводить постепенно, но неуклонно, так же, как и коммунистическую дисциплину и коммунистический труд. Коммунизм есть высшая ступень развития социализма, когда люди работают сознательно, по необходимости трудиться на общую пользу. Ленин придавал огромное значение просвещению и всестороннему развитию трудящихся, самому необходимому, чего они были лишены в царской России. «Советская школа, — говорил он, — должна стать средством просвещения и воспитания масс, должна служить делу строительства нового общества». Направить народы на путь спасения от рабства грубой материи плотного мира – такова миссия Ленина. Он всегда рассматривал рабочий класс России как один из отрядов Всемирной армии социализма, а социалистическую революцию в России как часть мирового революционного процесса. Ленин прилагал также усилия к сплочению международного коммунистического движения – чтобы оно возглавило борьбу международного пролетариата за новый мир, за царство духовного коммунизма. В новой эпохе земному человечеству придется расстаться со старой сатанинской формулой жизни «возьми как можно больше, а отдай как можно меньше». Придется жить по новой формуле, по космической формуле духа «человечеству отдай как можно больше, а себе возьми как можно меньше», которую принес Ленин, предтеча солнца правды. И по сей день для многих остается неразрешенной загадка Христа – познать Бога истинного, а не выдуманного подлым князем тьмы и подсунутого невежественным землянам. Кто-то возмутится и скажет: «Ведь Ленин был атеистом». Так некогда иудеи говорили и о самом Христе: «Не от Бога этот человек». А кто был богом иудеев? А тот, который был уничтожен архангелом Михаилом 17 октября 1949 года. Уничтожен был лже-Люцифер, владыка нашей планеты. Он же Самаэль, Иегова, Яхве, Саваоф, Сатана, Мартанда, князь мира сего и тому подобное. Тайна Христова есть и тайна Ленина. А враги Ленина, враги нового мира, как раз и являются врагами истинного Христа, врагами великого Логоса Солнечной системы. Известно, что в Швейцарии Ленин посещал теософское общество, хотя его атеизм общеизвестен. Известно также, что к Ленину в Швейцарии, как и к Марксу в Лондоне, приходили послы космической Шамбалы, послы иерархии света Солнечной системы, и вели с ними беседы, указав, что время Шамбалы – это век истины и мировой общины, на что оба вождя, каждый в свое время, одинаково воскликнули: «Пусть скорее наступит Шамбала». Позже в Москве послы духовного центра планеты снова были у Ленина. Они отметили: фронт не менял, мыслил широко. Огромное горение духа этого вождя позволило ему преодолеть враждебное окружение, не сгибаясь выполнять возложенную на него задачу переустройства космического масштаба. «Ленин один стоил всей партии» – это слова его врагов. В «Живой этике» сказано, что и сейчас, находясь в невидимых мирах планеты, великая индивидуальность, приходившая к человечеству как Владимир Ильич Ленин, активна, и ее отношение к происходящему в России крайне тревожно. Урусвати, матерь Агни-йоги, знает, что мировые события особенно отражаются на тех, кто принимал в них участие. Не только тех, кто виновен в происходящем, но и тех, кто слагали эту или иную страну. Они также вибрируют на потрясение их сознания. Нужно представить, как волнуется сестра. Она принимала участие в двух странах и может видеть, как страдают оба народа. Также и тот, кто направлял на путь праведный народ во время Октябрьской революции, то есть Ленин, теперь опечален, видя, как стремительно направляется к гибели народ. Неужели можно оставаться безучастным, когда лучшие намерения пресекаются? И вы тоже чуете тревогу, ибо принимали участие в работе народов страдающих. Уже можно видеть, как является унижение народа, который мог бы иметь лучшее будущее. Постепенно надвигаются события на Западе. Устремление ярых, то есть сил тьмы, под видом спасения от общинных начал. Но лжеобщинники хуже, нежели мечтатели образования новой эры. «На Гималаях мы знаем все, совершаемое вами», говорят великие космические учителя. А мы будем помнить об этом, понимая ответственность каждого человека сегодня за свое будущее и за будущее всего человечества. История всех времен и народов несет свидетельство помощи свыше, часто скрытой от публичной известности. Она обычно предлагается власть имущим господам на поворотных пунктах истории стран. Принятие или отвержение высшей помощи неизбежно сопровождалось соответствующим процветанием или упадком страны. Великие учителя и создатели Солнечной системы, давшие через Елену Ивановну и Николая Константиновича Рерихов учение «Живая этика», поручили им в 1926 году передать советскому правительству послание и ларец со священной Гималайской землей. На ларце была надпись «На могилу брата нашего Махатмы Ленина». В июне 1926 года академик Николай Рерих вручил их наркому иностранных дел Чичерину. Позже в алтайских записях Елены Ивановны Рерих читаем слова великого учителя. 18 июля 1926 года. Настоящее мужество состоит в том, чтобы принести мое письмо самым страшным людям. Нельзя выразить, около каких опасностей прошли по в Москве. Малейшее сомнение или содрогание могло принести разрушение. Я потому просил понять серьезность момента. Учите новых притворять идею в действие, и прежде привлечение кого? Работа над собою. Укажите, как отсутствие сомнения очищает путь. Считаю результат Москвы важным исторически. Я радуюсь явлению поездки вместе. Для вас поездка – явление необходимости. В Москве Рерихов вызвали для беседы в ВЧК, но внезапная смерть Дзержинского в его кабинете отменила эту беседу в кавычках. В это время Рерихи сидели в приемной ВЧК. Когда же они уезжали из Москвы, то видели огромные похороны Железного Феликса. Обращение высших сил Солнечной системы к правительству большевиков осталось без ответа. Чуждые сотрудники, естественно, не могли воспринять космических идей духовного центра Земли. Предатели идей Ленина более 70 лет держали в тайне от советского народа и факт приезда Рерихов в Россию в 1926 году и текст послания космических учителей Солнечной системы. Послание это было адресовано новой стране, строящей жизнь по законам общины, с использованием в то время ленинского НЭПа, стране, еще не знавшей ужасов сталинской коллективизации и массовых репрессий, стране, имевшей реальную возможность избрать иной путь, нежели кровавый сталинский, на который впоследствии Россия обрекла себя. Вот полный текст этого космического послания, опубликованного лишь в конце XX века в журнале «Международная жизнь». «На Гималаях мы знаем совершаемое вами. Вы упразднили церковь, ставшую рассадником лжи и суеверий. Вы уничтожили мещанство, ставшее проводником предрассудков. Вы разрушили тюрьму воспитания. Вы уничтожили семью лицемерия. Вы сожгли войско рабов. Вы раздавили пауков наживы. Вы закрыли ворота ночных притонов. Вы избавили землю от предателей денежных. Вы признали ничтожность личной собственности. Вы угадали эволюцию общины. Вы указали на значение познания. Вы преклонились пред красотой. Вы принесли детям всю мощь космоса. Вы открыли окна дворцов. Вы увидели неотложность построения домов общего блага. Мы остановили восстание в Индии, когда оно было преждевременным. Также мы признали своевременность вашего движения и посылаем вам всю нашу помощь, утверждая единение Азии. Знаем, многие построения совершатся в годах 28, 31, 36. Привет вам, ищущим общего блага. Во избежание возможных недоразумений, одно место из послания великих учителей следует прокомментировать. Имеется в виду фраза о ликвидации религиозных культов как рассадников лжи и суеверий. На основании этой фразы религиозные чиновники готовы объявить космических учителей и строителей Солнечной системы чуть ли не врагами Бога, что является полнейшим абсурдом. Ибо сам Христос, величайший логос Солнечной системы, и есть наш истинный Бог. Но в том-то и дело, что негативная фраза о культах была продиктована тем обстоятельством, что разные религиозные культы, погрязшие в примитивном материализме, в своей практической деятельности далеко отступают от подлинных принципов Духа. Так было до революции, когда культы стояли не на стороне униженных и обездоленных, а на стороне богатых и власть имущих князей тьмы. Так, собственно, обстоит и сейчас, поскольку современные религиозные чиновники повторяют прежние ошибки. И, конечно, слова о ликвидации церковного культа не следует понимать буквально или искать в них какой-то тайный подтекст. Подразумевается цивилизованный и уже свершившийся к тому времени акт отделения религиозных культов от государства. В 1926 году профессор Николай Рерих вел переговоры с двумя советскими наркомами – наркомом иностранных дел и наркомом просвещения, а также с Надеждой Константиновной Крупской. Эти переговоры были длительными, но положительных результатов не дали. Предложение, с которым приехал в Москву полукоммунист, полубуддист Рерих, такую характеристику дал Николаю Константиновичу Чичерин, было признано утопичным. Шанс благоприятного развития будущих событий в России был безвозвратно упущен. Неприятие плана иерархии света Земли и Солнечной системы не изменило, однако, отношение великих космических строителей звездно-планетарной системы к России и к ее глобальной миссии. Великими учителями человечества с горечью было отмечено, что теперь России придется выполнять свою миссию в условиях обостряющейся и усложняющейся с каждым днем обстановки, с большими жертвами и большим напряжением сил. В письме Елены Ивановны Рерих американскому президенту Рузвельту от 10 октября 1934 года, в котором Рузвельту предлагалась высокая помощь, написано: «Также и правительству России были своевременно даны грозные предостережения, и мы все свидетели тяжких последствий отвергания их. И мы действительно явились свидетелями того, что Россия на переломе тысячелетий в течение последнего столетия выпила полную чашу страданий. Проявилась тактика Адверза, когда план космических строителей Солнечной системы воплощается при наихудших условиях. Последующие события подтвердили это предвидение. Кровавый сталинский режим, активная помощь пятой колонны СССР в создании фашизма в Европе, ужасная Вторая мировая война, послевоенная разруха, холодная война, гонка вооружений, создание атомного оружия и еще более мощная гонка вооружений, брежневский застой и запой, афганская война, перестройка, но перестройка не сознания, а звериный дележ мутантами народного хозяйства, дикий капитализм, развал Советского Союза, потеря независимости отделившимися республиками, чеченская война, терроризм, нищета, наркомания, алкоголизм, вакцинация, СПИД, рак, туберкулез, падение рождаемости и так далее и тому подобное. На посту вождя всех народов Сталиным в полной мере были использованы методы злобной, изощренной католической средневековой инквизиции. Известно, что Сталин в одном из своих прошлых воплощений был великим папским инквизитором. Отсюда в годы его правления в СССР сопровождались животным страхом, ложью, доносами и кровавыми ужасами инквизиторского средневековья. Но никакие ухищрения сил тьмы не могут изменить эволюционного процесса переустройства мира. В учении огня солнечным логосом сказано: «Переустройство мира напрягается, в пространстве собираются новые энергии, утверждаются новые начала, так творится новая эпоха». Община есть единственный разумный способ человеческой планетарной жизни. Одиночество есть разрешение вопроса жизни вне общины. Все промежуточные явления, то есть различные ступени компромисса, обречены на провал и разложение. Желающий посвятить себя истинному коммунизму действует в согласии с основами Великой Материи. Но если кто хочет создать компромисс, пусть выберет себе главою банкира, по крайней мере, его похвалят за резвый цинизм. Сознательная община исключает двух врагов общественности, а именно неравенство и наследование. Всякое неравенство ведет к тирании. Наследование является компромиссом и вносит гниение в основы. Почему на Востоке почитают Ленина? Именно за ясность построений и нелюбовь к условностям, за веру в детей как символ движения человечества. Мужество, знание истины, как бы ни горька она была, отличает истинного коммуниста. Любовь к непрестанному познанию – это черта истинного коммуниста-общинника. Ответом эгоизму плотской самости может быть только община духа. Ленин ушел из мира физического 21 января 1924 года. Уходу предшествовала длительная и тяжелая болезнь, начало которой относит ко второй половине 1921 года. Болезнь сопровождалась тяжелыми приступами до конца жизни Владимира Ильича. Последний год его жизни односторонне и неполно освещен в доступных нам биографиях Ленина. Отсутствие интереса советских исследователей к теме так называемого предсмертного этапа отчасти объяснимо. Суммировать сведения о болезни, выявить возможности Ленина в болезни, отличные от уже сложившихся, это означало якобы, по мнению официальных лениноведов, дискредитацию памяти Ленина. Мировосприятие Ленина последней поры описывается по канону, разработанному темными партийными чиновниками. Заранее утверждалось, что пограничная ситуация, возникшая во время болезни, перед переходом в тонкий мир, не могла изменить его отношение к себе, к окружающим, к различным ситуациям. Советские историки предлагают читателю ограниченный и строго ориентированный набор фрагментов из биографии Ленина последнего периода жизни в мире физическом, истолковывая их однозначно, ложно и намеренно поверхностно. В этот период врачи предписывали отдых, и Ленин, ранее достаточно пренебрежительно относившийся к их советам, теперь с июля 21 года, несмотря на крайне сложное положение в стране, все чаще и чаще покидал Москву для разрядки, для отдыха и размышлений. С небольшими перерывами отпуск Ленина, взятый им в середине июля 21 года, продолжался до конца мая 22 года, до первого серьезного приступа, поразившей его болезни. В этот период Владимир Ильич пытался продолжить теоретические разработки марксизма. Темой этих разработок был вопрос госкапитализма и его отличия при социализме и капитализме. По-видимому, теория не удалась, так как Ленин все чаще и чаще отведенное для ее разработки время отдавал рассмотрению и критике текущих вопросов. К тому же он действительно чувствовал себя не очень хорошо, о чем постоянно сообщал в своих письмах и выступлениях. Вероятно, предчувствуя свой близкий уход, Ленин начал работать над составлением завещания, то есть последних писем к партии. Еще за несколько недель до декабрьского обострения болезни Ленин попросил библиотекаря особо сохранить книгу Энгельса «Политическое завещание», видимо, намереваясь учесть опыт наследия Энгельса. В конце декабря 1922 года, преодолев сопротивление Политбюро и врачей, Ленин приступил к диктовке. Ленин настаивал на немедленном обнародовании части работ и доведении до очередного съезда некоторых бумаг, не предназначенных для широкой публики. Вероятно, он не слишком доверял членам Политбюро и опасался, что в случае его кончины завещание будет сокрыто от партии. Ленин успел продиктовать большую часть намеченного, но верил ли он в эффективность своих рекомендаций, которые он безуспешно пытался провести в жизнь? Верил ли он в возможность их реального осуществления в будущем? Это неизвестно. Убедить главарей партии он не успел. Очередной удар болезни лишил его речи и неспособности писать и читать. Очередной удар болезни лишил его речи и способности писать и читать. Первые два месяца после марта 1923 года были крайне тяжелыми как для него самого, так и для окружающих. С середины мая наступил период относительного улучшения физического и психического здоровья Ленина. Со второй половины июля шло выздоровление, которым в значительной степени он был обязан себе. Перед лицом близкой кончины наступала пора подведения итогов, оценки своего пути и дела. Интересы Ленина в последние месяцы жизни были довольно многообразны. Революция в Германии, партийная дискуссия, политическая активность населения России, борьба с неграмотностью, положение беспризорных, развитие прикладных наук, успехи сельского хозяйства. В последние месяцы жизни, исследуя пройденный путь, Ленин пришел к следующим далеко не утешительным выводам. Закат революционного движения в Европе, сомнительность ожидаемых революций на Востоке, неопределенность внутреннего положения в России. НЭП – это далеко не лучший аргумент для развития мирового революционного процесса. Партийный аппарат, порабощенный бюрократией. Тяжелое наследство, оставляемое им ближайшим товарищам по партии, которые очень ждали его смерти. Все это могло привести Ленина к неутешительным выводам. Интересно отметить, что практически каждому из большевистской верхушки, так называемых стариков, была выгодна смерть Ленина. Кстати, одна из версий современных историков-исследователей – это отравление Ленина. Как вспоминал Молотов, у Ленина не было друзей в Политбюро. Из воспоминаний современников Ленина известно, что до болезни он наиболее всего доверял Сталину и больше всего общался по работе именно с ним. Во время болезни Ленина фактически замещала тройка – Сталин, Зиновьев, Каменев. В 1922 году Сталин был назначен генеральным секретарем ЦК РКПБ. Как раз именно в 1922-1924 годах между Лениным и Сталиным сложились достаточно сложные, а местами даже враждебные отношения. Владимир Ильич откровенно не разделял авторитарных подходов Иосифа Виссарионовича Джугашвили к построению Советского союзного государства, к напряженной ситуации в Грузии, а прежде всего к диктаторским методам руководства партией, которые Сталин стал практиковать, став ее генсеком. В своем известном письме к съезду Ленин, ссылаясь на отрицательные качества Сталина-руководителя, рекомендовал партийным товарищам передать высокий пост генсека кому-нибудь другому. Но, очевидно, его рекомендации и письма завещания были проигнорированы правящей большевистской верхушкой. Ленин никогда не искал подтверждения своей правоты в посторонних отзывах и готов был почти одиночкой противостоять большинству, как это было, например, во времена Брестского мира. Лесть была ему чужда. Он действительно был скромен, поскольку личное политическое честолюбие в его сознании сопрягалось исключительно с той грандиозной картиной мирового революционного процесса и его последователей, которая сформировалась в его воображении. Великие учителя говорят, монолитность мышления, бесстрашие, создала Ленину ореол славы слева и справа, даже в болезни не покинуло его твердое мышление. Его сознание, как в пещеру, сосредоточилось, а вместо недовольства и жалоб он удивительно использовал последнее время. И много молчаливой эманации воли посылал он на укрепление дела. Его последние часы были хороши. Даже последний вздох он послал народу. Ленин в самые тяжкие минуты открыто говорил народным массам всю тяжелую правду об ошибках партии, о трудностях, которые всех тогда поджидали. И народ верил Ленину, сердцем чуя в нем настоящего водителя. Будучи очень занятым, он находил время для публичных выступлений на заводах, выходил к рабочим и трудящимся в дни первых советских праздников. Одно его появление зажигало массы неподдельным энтузиазмом. Это была истинная любовь народа к своему огненному вождю. Надежда Константиновна Крупская как-то говорила Луначарскому, что в последний период жизни Ленин активно интересовался тем, что писали о нем, читал приветствия, пожелания о выздоровлении. Его интересовала связь-любовь между ним и массами. Одно из приветствий и пожеланий трудящихся Ленин долго не выпускал из рук. «Ты, имя которого, как знамя», – гласило письмо из города Глухова, – как путеводная звезда с любовью хранится в сердце не только каждого члена РКПБ, не только каждого члена РКСМ, но и каждого рабочего и крестьянина. Ты нужен нам теперь, в момент развивающейся германской революции, как нужен ты нам во дни труда, во дни горя, в дни радости. Мы следим с напряженным вниманием за ходом твоей болезни и с радостью встречаем каждый шаг улучшения в твоем здоровье. Мы уверены, что твой мощный дух поборет злой недуг, и с нетерпением ждем того дня, когда раздастся радостный клич во всем мире, великий кормчий вновь здравый у руля корабля революции. Привет тебе, дорогой товарищ и вождь! Здравствуй на многие годы! Словесное словословие народа никогда не воспринималось Лениным всерьез, но письмо глуховцев было воспринято им как реальное доказательство связи любви с народом. Ярые враги Ленина, среди которых немало оборотней, бывших атеистов, членов КПСС, сегодня выступают с позиции якобы христианства. Они требуют убрать с Красной площади языческое захоронение, перезахоронить Ленина по ритуально-культовому обряду, предъявляя ему свой счет за якобы все насилия во время революции. Сегодня, как и во все времена революции и первые годы советской власти, легко ругать большевиков и Ленина за насилие и террор, невежественно приписывая Ленину больше, чем это было на самом деле. Сейчас силами тьмы цинично перекладывается на Ленина вина за массовые казни и расстрелы, совершенные его помощниками-предателями, пламенными революционерами и удушками. Доходит даже до подделки документов революционной эпохи. Сегодня совершенно извратилась цель революции – построение нового общества на основе духовной общины. Сегодня нам пытаются навязать, да уже и навязали, идею дикого капитализма, основой которого является стяжательство, ложь, лицемерие, зависть, злоба. Вместо свободы, равенства, братства возрождается звериное «человек человеку волк». Но, как уже указывалось выше, в те страшные судьбоносные переломные годы, годы кармических расплат разноликих преступников, только Ленин смог повернуть колесо истории в сторону космической эволюции, в сторону построения нового мира. Великий учитель говорит: «Только безумство мужества может обратить построение вверх, в слои, неиспытанные и прекрасные содержанием новых элементов. Поэтому говорю и буду говорить, чтобы в построении избежать старых форм. Могу оправдать любое разрушение, но опускание в старое вместилище недопустимо. Пусть лучше дети строят, нежели открыть счет в старом банке». Довольно рассуждений богословских и чеков по расчетам предательства. Нужно понимание нового мира во всей суровости. Столько сделано Лениным, столько явлено теми, кто строил в бесконечность. Наша община имеет основание требовать новых форм. Мы легче начнем слагать новый центр, нежели, допустим, старые знаки на новых ступенях. Помните это указание для немедленного приложения. Сегодня уже многие люди задним числом инстинктивно осознают, только коммунизм способен избавить всех людей от социального неравенства и от всех форм угнетения. Только коммунистический выбор даст людям Земли социальную защищенность, создаст уверенность в завтрашнем дне. Из нового великого откровения Агни-йога знаем, что наступающая светлая эпоха есть эпоха духа, в которой золотой телец, священный кумир уходящей расы, потеряет всякое значение. Христос, великий иерарх Солнечной системы, говорит: «Испепелю золото земли новым металлом. Щит золота непрочен». 1917 год. Это год кармический, эпохальный, переломный и не случайный. Все ему предшествовавшее – это подготовка к нему, к смене формы жизни, а все последующее – это необходимость. Многие духовные люди сердцем чувствуют божественное провидение в жертвенном пути России. После 1917 года в России шла огромная внутренняя работа по коренному изменению и космическому расширению сознания народов. Елена Ивановна Рерих писала: «Иван Стотысячный яро строит новую страну. Всякий, вставший против страны Ивана Стотысячного, получает тяжкую карму, ибо идет против воли высшей, против иерархии света. Потому страшна карма внешних врагов и внутренних предателей России, стремящихся любой ценой уничтожить ее, превратив сначала в стадо рабов, в безродное быдло, развратив взрослых и детей, молодежь превратив в танцующих спекулянтов и наркоманов, то есть лишив Россию будущего. Никто из всесильных князей мира сего не мог и представить, что на самом деле кроется за, казалось бы, утопическими взглядами коммунистов. Ведь их идеи базировались на абстрактных принципах справедливости, равенства, братства, что представлялось немыслимым старому миру, воспитанному на неравенстве, лжи и насилии. Но так как российский народ желал равенства, справедливости, братства, то и произошла революция. И этого-то старый мир, мысливший старыми категориями лжи и грабежа, представить себе не мог. И еще по одной причине ветхий мир не верил в победу революции. Ранее все революции кончались поражением восставших. Силы князя тьмы, владыки земли, до революции 1917 года всегда одерживали верх. В России же впервые в истории человечества поднялось красное знамя свободы трудящихся. Впервые эксплуататоры были лишены собственности и права на власть. Елена Ивановна Рерих, матерь Агни-йоги, писала по поводу происходивших в России жестоких событий, сопровождавших годы революции. Когда колесница эволюции направлена ко благу, то возница не отвечает за раздавленных червей, имея в виду, что вождь не несет ответственности за гибель сил, противостоящих ходу эволюционных событий, предопределенных кармой страны. Многострадальная Россия положила себя на жертвенный алтарь за весь мир. Только такой высокодуховный народ, как русский, мог быть призван для миссии жертвенного спасения самой жизни на земле. И только он сумел выдержать такой удар, не сломиться и поднять знамя освобождения от сил тьмы и зла для всего человечества. В переломные же эпохи именно истинный вождь аккумулирует в себе идею будущего и пропускает через себя карму народа и государства. Ленин как раз и был этим вождем, учителем действия, штурманом бури. В живой этике говорится: надо предпочесть того учителя, который идет новыми путями. В этом люди северной страны имеют отличный пример. Их учитель Ленин знал ценность новых путей. Каждое слово его проповеди, каждый поступок его нес на себе печать незабываемой новизны. Это отличие создало зовущую мощь. Не подражатель, не толкователь, но мощный каменщик новых руд. Нужно принять за основание зов новизны. Астрологи, психологи, политологи, философы, оккультисты и прочие мудрецы всеми путями, применяя всяческие методики, пытаются понять истоки Ленина. Откуда пришел? Зачем явился? Кто он? Гений добра или гений зла? Просвечивая всю жизнь, Все связи, отношения, интересы Ленина, его книги, наследие и дела пытаются понять его космическую миссию. Около 60 томов насчитывает его наследие. Часть не опубликована до сих пор, так как Ленин страшен силам тьмы и поныне, ибо разоблачал своих сотрудников-предателей и делом, и словом. Миссия Владимира Ильича Ленина, Ульянова, настолько сложна, что даже воплотившиеся космические учителя, то есть семья Рерихов, сумели ее понять только с самого высшего плана. Известно, что еще в 1919 году академик Николай Рерих считал большевиков разрушителями культуры. Но после 24 марта 1920 года Рерихи резко изменили свои взгляды. В этот день состоялась знаменательная встреча их в Лондоне с великим космическим учителем. Альфредом Петровичем Хейдеком, учеником Николая Рериха, была высказана мысль: «Неприятие миссии Ленина есть неприятие плана владык». В учении Агни-йога есть понятие «джинны строят храмы». Одной из тайн жизни Ленина было использование джиннов, которые стремились к достижению своих личных низменных целей, совершенно далеких от высоких идей Ленина. Эти демоны, эта большевистская верхушка, в конечном итоге послужила делу эволюции, делу построения общины в России. Не секрет, что большевистская и народная верхушка в значительной степени ненавидела русский народ и имела совершенно одиозный национальный состав. Ленин служил эволюции, и ради этого ему приходилось идти самым верхним путем, используя всех и вся для достижения высшей цели – победы революции и народа в России. До сих пор этот вопрос столь сложен, что даже патриоты Отечества не понимают высшего пути Ленина, вынужденного творить жизнь народа руками иудушек, бундовцев и попутчиков революции, ибо для проведения высшего плана у него под рукой в то время никого другого не было. В космическом учении «Живая этика» сказано: «Почтим Ленина со всем пониманием, явим утверждение учителя, сохранившего постоянное горение в удаче и неудаче. Среди чуждых ему сотрудников нес Ленин пламя неугасимого подвига. Учение не прерывалось ни усталостью, ни огорчениями. Сердце Ленина жило подвигом народа. У него не было страха, и слова «боюсь» не было в его словаре. Ярко успел он зажечь своим примером свет. Руша создавал он сознание народа. Не вдаваясь в причины, отягчающие течение революционных событий и того, что произошло дальше, отметим. Ленин за 7 лет, с 1917 по 1924 года, проведенных у руля новой страны, навсегда вписал свое имя в сокровищницу мировой истории как борец за справедливость и вождь трудового народа, как герой по определению великих учителей света. Неотвратимо придет время полного понимания значения великого вождя. Возможно, это время уже близко. События развиваются стремительно. Несмотря на все перекосы, трудности и ужасы становления, советское государство в течение 70 лет шло по пути, заданному Лениным. Из захолустной феодально-аграрной страны Россия превратилась именно за годы советской власти в одно из мощнейших государств в мире. А в отношении духовного и культурного развития СССР стал первой державой мира. Это признано не только дружественными народами, но и врагами и политическими оппонентами. Сегодняшние критики казарменного социализма, как они называют эпоху социализма, забывают, что за годы советской власти Объем основных производственных фондов в СССР возрос в 150 раз. Благодаря техническому потенциалу России удалось выиграть страшнейшую битву с фашизмом, хотя верхушка СССР была пронизана ненавистью к русскому народу. Благодаря научному и техническому потенциалу России в 1957 году первыми в мире запустили искусственный спутник Земли, а в 1961 году советский космонавт был первым над планетой. И много чего можно перечислять, где Советский Союз был первым. Сегодня сатанинский замысел уничтожения России работает на полных оборотах. Целью недобитой в 1949 году черной иерархии является задушить Россию и страны СНГ медленными затяжками петли, не допустив взрыва, спуская пары через разложение и тление сознания. Николай Рерих писал: «Кто читал о последних годах Римской империи или Византии, тот с изумлением мог бы найти многие параллели. Среди них бросится в глаза необыкновенное устремление к цирку, гладиаторам, конским гонкам и ко всяким условным призам. Разве и теперь каждая деревня, а скоро каждая улица, не будет иметь свою королеву красоты или свою замечательную руку или ногу, или свой особенный волос?» Кажется, что эти слова написаны не в 30-е годы 20-го столетия, а в наши дни. Комитет 300 или мировая контрреволюция, интернационал тьмы, по словам Николая Рериха, пошла на Россию в свой последний смертный поход, ибо эта война последняя, и все силы мира брошены в бой, и тактика Адверза космических строителей – поставит последнюю точку в бешеной попытке сатанинских темных сил преградить путь космической эволюции. Армагеддон очистит от них Землю. Тот факт, что преданная, растерзанная, полурасчлененная Россия до сих пор сохраняется как самостоятельная единица, это знак защиты России высшими силами Солнечной системы. Но, конечно, нельзя возлагать все лишь на силы света. Мы обязаны и сами, борясь с невежеством, смело наступая, вести борьбу за построение нового мира в семье, в школах, в институтах, в науке, в экономике, в армии, в политике, везде, куда поставила нас карма, то есть наши энергоматериальные накопления прошлых воплощений. Земляне, ставшие на путь света, обязаны строить глобальную общину, чтобы в этом хаосе разрушения старого явить великим учителям частицу нового мира, на которую они могут направить луч помощи. Учение Агни-йога, данное на русском языке, это уже начало новой эпохи, ее предвестник, указывающий на тот народ, которому надлежит повести за собой человечество. Во всех веках и народах всегда будут краткие периоды, в которых будут спесиво отринуты накопления культуры, то есть культа духа. Как клады, временно уйдут они под землю, как в запрещенных катакомбах останется лишь шепот молитв. Так где-то и все-таки в полной бережливости сохранятся знаки народной наблюдательности, и опять их достанут из тайников. Опять с обновленным рвением будут изучать. И опять именно из этих неисчерпаемых источников обновятся основы культуры, писал Николай Рерих. Он верил в Россию, в ее народы и ее будущее. Именно славянам, то есть жертвенному русскому народу России, бескорыстному Ивану Стотысячному, заповедано спасти Россию от рабства, у тьмы и тем спасти весь планетарный мир. Венок кармы спасения России сплетается идеями великого Ленина как социальный план, который был проработан силами света и дал свои плоды. Ленин – это важнейшее связующее звено в истории России и всей планеты. Настала очередь духовных коммунистов.